Пошла.
Доброго времени суток, за бортом у нас сегодня 17 сентября 2018 года и в вашем МП3 эфире 303 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня мы расширенным и очень нестандартным составом. Парни, всем привет.
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 Наверное, представим специальных гостей. Стас Чигринец, Федор Крывый. Вам здрасте отдельное.
Да, всем привет.
Те, кто с нами давно, их еще должны помнить. Те, кто недавно, ну, послушайте старые выпуски каким-нибудь способом. Они где-то еще есть на просторах сети. Ну и Артем, Рома, вам отдельное здрасте. Наша
и бессменная наша троица.
Да.
GitLab, привет.
Оставь уже в покое Рому с любовью к GitLab. Ну что ты прямо...
Да ладно, я ж любя, я ж сам им пользуюсь.
Потому что такое ощущение, что тебе занесли покойники Дженкинса.
Не-не-не, я сам GitLab'ом пользуюсь.
Окей. Ну, давайте, наверное, все-таки задам этот вопрос. Че у кого хорошего айтишного в жизни случилось за последнюю недельку?
Давай спросим с гостей. Стас, Федор, кто начнет?
Я, пожалуй, начну и скажу, что у меня особо ничего такого кардинального не поменялось и не произошло. Вот единственное, что произошло, это презентация Apple. Мне было очень интересно ее посмотреть. Думаю, о ней мы еще поговорим.
Ну, это как бы мейнстрим сегодняшний. Федор, у тебя что-нибудь такое прям, какое-нибудь открытие недели?
Да я... У меня неделю лежал, блин, Xbox Live просто как скотина. Microsoft в отказ убежал. Я взял и развернул старый проект, который давно хотел попробовать. И хотел попробовать развернуть себе личный VPN на Амазоне. Нашел 30 туториалов, как это сделать на Ubuntu или на амазоновском Linux или еще на чем-то. У вас, кстати, как бы вроде не матерятся, да, в подкасте или пытаются?
Нет, это запрещено.
А также у нас запрещен маркетинг, криптовалюты и политика.
Ну, в общем, ничего не изменилось.
У вас есть подкаст, это маркетинг.
Криптовалюты.
Это ж криптовалюты.
Короче, я за неделю задолбался... То есть не за неделю, а за то время, пока пробовал, я задолбался вообще пытаться настроить VPN в Амазоне на Linux через Putty, еще через какую-то херню. Поставил Windows сервер и за 5 минут кликания мышкой все это сделал. Я не знаю, зачем вы так живете. Я не понимаю.
А я наоборот, у меня обратно.
То есть я прям...
Да-да-да, слушайте.
Нет, я прям, ну реально, я тебе говорю, туториал какого-то там... Чудо-индуса, 5-минутное кликание мышкой без клавиатуры. Ты лениво сидишь и так тык-тык-тык, и у тебя VPN.
И сколько он обходится у тебя в месяц?
Нисколько. Год бесплатно.
У нас один семестр был как-то раз администрирование Windows сервера. Ну, мы не только VPN настраивали, как вы понимаете. Вот. И там очень многое повергло меня в раздумье.
Не, я с Windows сервером, мне нанесены прошлые работы и психологические травмы, несовместимые с дальнейшим использованием. Поэтому нафиг.
Windows сервер выполнил недопустимую операцию и будет зарыт, да?
Ну, что-то там вроде того, понимаешь, как бы, когда он у тебя один, и тебе вот надо поднять один VPN, все хорошо, все чудесно, я понимаю, да, проклацать мышкой такой простой путь, который понятен любому современному пользователю ПК. Вот. Но когда у тебя количество серваков увеличивается хотя бы до 5, тебе надо на них делать какие-то однотипные операции.
Ой, ну слушай, у меня чувак на работе работает. Он админ на огромном предприятии металлургическом какого-то холдинга. У него их штук 400.
Ну, там...
И он как-то справляется. Ну, да. Ну, то есть, типа, я знаю про эти сказки, что, типа, консоль круто в Linux, там сразу на все тачки, сразу там администрирование... Я в это все поверил бы, что в Винде все так плохо, если бы я не видел людей, которые это там делают.
Не, ну у них, и как у них бы, ну, типа... для этого свои инструменты, там и групповые политики, и скрипты, то есть там как бы все в конечном итоге приходит к тому, что да, ты больше не клицаешь мышкой, ты пишешь скрипты, это либо PowerShell.
Ну или в PowerShell просто пишешь, но у тебя всегда есть какой-то, понимаешь, ну как бы у тебя есть всегда какой-то... С обратной стороны заход, если ты даже с PowerShell там не знаком, ну типа, ну вот я чуть-чуть совсем в PowerShell что-то умею делать. Если ты с PowerShell не знаком, Ты пошел и покликал мышкой, ладно, нашел какой-нибудь дебильный туториал, ладно, долго, ладно, но он тебя не ввергает в ступор, когда ты в консоли вбиваешь, пожалуйста, типа там, поставь мне такой-то пакет там. Ну я даже что-то когда-то я на Linux консолью пользовался, то есть это еще я как бы не последний чувак, да, посади какого-то просто с улицы чувака, он с ума сойдет. Вот, и я его пишу, да, тыры-пыры, но у Амазона нету этого пакета. И что делать? А другой туториал говорит, ну теперь сделай что-то другое.
Подожди, а зачем ты вообще забивался на амазоновские репозитории, если у тебя Ubuntu?
Нет, так там, собственно, ты выбираешь при разворачивании EC2 инстанса. Я сначала попробовал, ну раз он амазоновский, да, типа, то типа же должно быть как бы на амазоновском клауде все круто-классно. И ты в каждом туториале, оно все вроде бы прекрасно. Просто вбей эти команды, нажми Enter, и будет круто, но только на какой-то 25-й команде оно все идет по причинному месту, и ты такой сидишь, смотришь в мигающую консоль и думаешь, ну и чё мне, типа, знаешь, это же не то, что я эту всю фигню развернул, и я знаю, как она сконфигурирована, она там predefined в Амазоне, и ты такой, а, и чё?
Ну я подозреваю, что в Амазоне как бы есть какой-то более другой амазоновский, конкретно амазоновский способ поднять себе VPN, и это отнюдь не разворачивание их образа Linux, а что-то более другое. А, ну, люди, любящие альтернативные удовольствия, ну, они всегда были, есть и будут.
Ну, даже если бы это был не Amazon, даже если бы я эту балалайку где-то подымал просто там, да, и просто подымал какой-то инстанс там, ну, той же Ubuntu, да. Ты находишь туториал, один говорит, вот эта фигня на Ubuntu 16.02 работает, а вот это на 14.04, и типа вообще не дай бог ты их смешаешь, и ты такой, бля... Не, я все понимаю, но типа...
А в жизни при этом стоит 18.04, окей.
Я тебя понял.
Ну да. И ты такой... Ну мне просто VPN поднять, и ты уже готов пойти заплатить за него. Ты уже просто... Ты не хочешь уже этого бесплатного VPN на год. Вот такая у меня неделя была. Но я пока это все делал, Windows, этот, Xbox Live поднялся.
И окей.
Но VPN у меня есть.
Ок. Ром, у тебя что?
Ну, мы в прошлом, да, выпуске обсуждали GitLab.
Ром, можно ближе к микрофону?
В прошлом выпуске мы обсуждали GitLab. Вот. И я практически все новые фичи заиспользовал. Это круто.
Вы его развернули в контейнерах теперь?
А, что? А, нет, вот в контейнерах еще не развернули, но такое. Но я там научился по-новому собирать тесты в формате G-Unit'а. Короче, и там что-то с переменными, короче, такое окружение создавать из GitLab. То есть просто берешь в GitLab кнопочку, а у тебя там внутри ссылочка, на которую ты попадаешь там, ну, новый тестовый стенд. Потом прям в GitLab удаляешь ветку или просто жмешь «Останови», и оно погасло. И все, хорошо. И всем счастья.
Понятно. Артём, я все время забываю, как тебя зовут. Артём, у тебя как, что?
Саш, ты много чего все время про меня забываешь. Давай не будем об этом. Вот, короче, ну что у меня? У меня жизнь бурлит. Теперь в моей жизни есть OpenCL. Я даже не знаю, счастлив я этому или нет. Потому что у меня в компьютере нету карточки NVIDIA, поэтому CUDA мне недоступно, поэтому мне сказали делать на OpenCL. То, что в CUDA делается одной функцией, в OpenCL делается, ну не знаю, могу, если интересно, закинуть репозиторий в этот. Посмотрите, какой это кошмар лютый.
Сколько, а ты не смотрел ту библиотечку, которую я тебе давал?
Саш, ну понимаешь, дело в задаче. Понимаешь? Все равно у нас задача либо на CUDA, либо на OpenCL. Все. Вот. И помимо этого я занимаюсь усреднением косинусов, выбором локальных максимумов, и вы понимаете, что это все очень серьезно.
Это, к минимуму, очень непонятно.
Да, еще немножко Swift и еще немножко нейросети. Совсем чуть-чуть.
Понятно.
Например, знаешь такую Dirend H? Заголочник, не слышал? А это, короче, стандартный юниксовский, чтобы, короче, можно было на крестах имена в папок получать, файлов папок.
Okay. Ну, у меня активация кластера грида Ansible, и вот это вот все. Поэтому, причем я уже тут плакался, что если я вот в одном и том же окружении запускаю плейбук руками, он отрабатывает. Если я его пытаюсь дернуть из пайплайна, это же самый плейбук с теми же самыми переменными, то я в каком-то момент там сет почему-то как-то отрабатывает не так, как ожидалось, и я получаю дырку от бублика. Ну,
надо печально переходить на докеры и кубернейтс.
Ой.
И GitLab.
Не, просто...
Я тебе потом расскажу, это запред... Это такие вещи...
Не, просто у меня действительно... Я вот описываю, получается, набор файликов, не команды, а просто описываю, как бы я хотел, чтобы развернулось. Жму на кнопочку, и у меня все разворачивается.
Не, видишь, активация грида — это все-таки такая вещь, которая требует там дождаться, пока все пока соберется весь этот кластер, пока все как раз ты войдут в топологию, их увидеть, посчитать, сравнить с тем, что должно быть. И только после этого нажать кнопочку Activate. Вот.
Кстати,
причем
вот
там оказывается вот и SH-ным коннектом к гриду подцепиться тоже не так уж, чтобы совсем было просто. Но, тем не менее, сегодня это все заработало, по крайней мере, локально. А почему сет не отрабатывает в пайплайне, ну, завтра я это выясню, надеюсь.
Конечно, выяснишь. У тебя выбора нет.
Ну, да. Ну, либо буду как-то переписывать эту регулярку, чтобы она возвращала мне то, что нужно.
Кстати, можно насчет PowerShell высказаться? Мне одному кажется, что PowerShell — это какой-то не очень любимый ребенок C-Sharp и Bash-а. Такой внебрачный.
Почему C-Sharp?
Ну, потому что я тут смотрел его, допустим, варианты его свечей и этих, ну, каких-то сложных конструкций. Очень они C-Sharp-овские напоминают. Ну, или C-шные.
Да, наверное, скорее всего. Я-то, знаешь, я когда-то смотрел курсы, интервью с чуваками, которые над ним работают и придумывают, и они там упоминали, где они, типа, раньше работали и над чем, но я почему-то забыл. Не могу. Вот не могу. Мне почему-то кажется, что там, знаешь, те, кто его изначально делали и придумывали, они, у них какой-то там то ли действительно C-бэкграунд, то ли...
Я, насколько знаю, они вообще в PowerShell какую-то даже объектную ориентированность подтянули.
Да, она там есть немного. Ой. Кстати, я не знаю, меня стало лучше слышно. Hangouts понял, что меня надо через кабель пускать или так и продолжает?
Так и продолжает.
Ты продолжаешь с этого. Но знаешь, лучше ничего не делай, потому что если ты где-то оборвешься, то мы потом концов не соберем.
Ну, окей, ладно.
А ты не пробовал Zoom завести туда прям в Hangouts?
Это же мне надо кабель какой-то особый к нему, вся фигня.
Мини-USB уже стал особым, да.
Ты не поверишь, я...
А он так работает разве через мини-USB, он звук передает?
Да.
Блин, я думал, он только для
читания. Ну, если у тебя последняя прошивка, которая уже, типа, 5 лет с отроду, наверное, то да.
Окей. У нас как бы Рома так и вещает, по-моему.
А можно,
тоже через Zoom.
Можно пару копеек вставить тоже? Я вот пока вас слушал, вспомнил о своей боли и своей области. В общем, я разочаровался в мобильной индустрии, то есть в плане мобильных телефонов, потому что ко мне в руки недавно попал самый прикольный телефон, на мой взгляд, 2018 года. Это Vivo Nex, это тот, который безрамочный, который вообще не имеет рамок, вроде как, и у которого выдвижная камера, если вы помните, может, слышали о таком. Ну, его всегда ставили в пример, типа, вот смотрите, вот как нужно делать телефоны безрамочными. Вот, и эта штука меня реально разочаровала, потому что, ну, ты берешь его в руки, и ты получаешь вроде как флагман 845 Snap, дохерище оперативки 8 гигов, быстрый накопитель, куча всего хорошего, отличный экран, нет рамок, нет вырезов, нет ничего, просто все как бы хорошо. Но начинаешь им пользоваться и понимаешь, что там стоит дерьмовейший софт. Там стоит какая-то их страннейшая оболочка, которая всячески пытается косить под iOS, и при этом у нее это получается очень плохо, ибо она вобрала в себя все самые негативные стороны iOS, и при этом не имеет некоторых достоинств андроида. В итоге, короче, это такой странный франкенштейн, который работает плохо, пользоваться им неудобно, но при этом он красивый, у него есть прикольный экран и крутое железо, и все. И ты понимаешь, что сейчас реально решает софт. И если софт хреновый на телефоне, то телефоном пользоваться неприятно. Вот, вот такая вот у меня немножечко боли была.
Ну это то, на чем в свое время все-таки выехала Xiaomi. То, что их софт был достаточно приятный и внешний.
На чем? На MIUI?
У Sony самый крутой софт. Они конкретно об этом...
У Sony самый крутой софт? Это те, кто не может свои же камеры, блин, обработать?
Это да.
Это вот те, кто фотографируешь, и все плохо, пока 10 про этих не выйдет обновлений? Это хороший софт?
Да, не знаю, мне кажется, хорошо фотает.
Смесь вот этого чуда скевоморфизма с наполовину материал дизайна. Федор,
погоди-ка, сейчас вот у них очень софт. Приближенный софт к голому андроиду.
Да-да, я знаю, сейчас уже да. Ну, то есть,
так типа, мы про сейчас как бы и говорим.
Ну, я в принципе...
А фотографируют
они по-прежнему плохо. Опять же таки, буквально месяц назад я держал в руках Xperia XZ2. Это их флагман, уменьшенная версия, компакт была у меня на тесте. Она фотографирует хуже, чем свои, ну, чем соперники по этому цеху, то есть по флагманскому сегменту, но при этом уже немножечко лучше, да, чем раньше это было, потому что вот Федор правильно говорит, что Sony продает всем модули, такие же модули стоят у того же Xiaomi, и при этом Xiaomi или там условный Samsung фоткает лучше с таким же модулем, чем флагманский Sony. Это было такое дело.
Не стоят они ж конских
стоят
денег.
Конских денег и непонятно за что. Вот новые эти вышли их третьи XZ3 получается, да? Они без второй камеры. Они имеют, ну, грубо говоря, тоже железо, 845 Snap, стоят конских денег и непонятно вообще, как бы, ну, за что?
Так, парни, мы тоже не знаем, за что, и давайте все-таки потихонечку к основной теме выпуска.
К тому, у кого мы действительно не знаем, за что.
Да.
Нет, да, ну там за хайп. Чё, за хайп? Ух, не знаю. Знаешь еще за что? За привычку. Потому что, мне кажется, большая проблема пользователей iOS — это то, что они привыкли к ней. Просто привыкли.
Ну, давайте начнем с того, что мы как бы здесь собрались таким расширенным составом не просто так. Сегодня действительно не будет, наверное, Java. Хотя...
Сейчас.
Да. Здесь нужно встать какие-нибудь такие.
Олег только что отключился, Олег.
Серьезно, что ли? Я даже не видел, что кто-то...
Нет, от просмотра.
А, возможно.
Если он слушал это в записи, он все, он выключил, отметил подкаст прослушанным и ушел.
Все, отписка, дизлайк. Вот, но надеюсь, все посмотрели так или иначе презентацию одной маленькой гордой фруктовой компании, и вот про ее изделия мы как раз сегодня поговорим. Именно для этого мы сегодня позвали столько гостей, чтобы немножко скомпенсировать наше поверхностное знание предметной области.
Честно, ребят, я вот как скажу, да, я, походу, единственный здесь я... Почему, походу? Я здесь единственный яблочник. Не надо меня сильно сегодня бить. Пожалуйста. Вас много. Вот. Я так скажу. Вот лично я, как яблочник, Юрий.
Я отвечу.
Вот. Я, как единственный яблочник, так скажу, что я от презентации от этой, как вам сказать, я не увидел там ничего того, чтобы меня... сильно обрадовало, и ничего того, что меня сильно огорчило. Единственное, что меня порадовали, это новые вот, медицинские прибабасы этих четвертых
четвертый в очи.
Series 4, да.
Series 4.
Четвертый.
Который работает только в Америке?
Ну, дело другое, только в Америке, потому что здесь у нас включат.
А откуда?
Ну, это же для этого надо пройти сертификацию.
Ну, подожди, ну уж пройдут через год, через два года, все равно когда-то.
А если не пройдут? Ну, типа забьют.
Слушай, сколько мы ждали русского ассистента, и этого подождем.
Слушай, сколько вы ждали русского ассистента, и потом, помнишь, Саш, какое у нас тут более унижение было?
Да, он как бы как был более унижение, так и остается более унижение.
И только Рома, который пользуется Алисой, не пострадал.
Я, кстати, снес Google Ассистент после недели его использования и откатился на старую версию Google Now, потому что с ассистентом не работает Now on Tap, это поиск по экрану. И
Вот ты, кстати, не один такой. Я как-то так много у людей слышу это, что всем так нужен Now on Tap.
Я просто жить без него не могу, понимаешь? Вот ни ни есть, вот прям... ни пить, ни дышать, не могу.
Это
вообще
шикарнейшая вещь, что он умел.
Вот, допустим...
Ребят, мы отдалились от темы.
Ну ничего, сейчас буквально на пару слов, потому что штука эта важнейшая, очень крутая, зря ее Google похоронил. Вот, допустим, ты смотришь в Инстаграме в каком-нибудь, ну, банальнейший пример, хотя можно найти больше применений. Смотришь в Инстаграме, чувак говорит, вот смотрите, там что-то я там сделал, вот ссылка, да? А в Инстаграме ссылки не кликабельные. Ты берешь, нажимаешь на Now on Tap, долгое нажатие на кнопку Home, у тебя экран сканируется, и ты имеешь возможность скопировать текст с картинки.
А просто нельзя на ссылку?
Она не кликабельна.
А, ты имеешь в виду, он на фотографии?
Да, он на любой картинке. То есть он делает, грубо говоря, он делает скриншот, и с этого скриншота, как с картинки, может считывать любую текстовую информацию. Вот это самая главная фича.
Нет, я имею в виду, а человек ссылку, он на картинку
нет,
разместил или
вот
в тексте в Инстаграме?
В тексте в Инстаграме, в комментариях.
А ты ее скопировать, типа, double tap, copy и в браузер или
ну,
там?
Ну, это, блин, сколько действий надо сделать?
Во-первых, насколько я
знаю... Хрена себе, double этот, открыть Google Now on Tap.
Зачем его открывать? Типа... Просто...
Там нельзя скопировать в Инстаграме текст из комментариев. Вот я сейчас открыл Инстаграм, вот пытаюсь скопировать текст, он не копируется. Ты не можешь скопировать текст. Да.
Да. А, да.
Ну, там особая фейсбучная магия.
Да.
Как бы, но это как бы не основной даже use case. Вот когда тебе какой-то номер телефона надо выцарапать.
Вот, то же самое, да, очень удобно. Короче...
Откуда выцарапать?
Ну, с какого-нибудь сайтика, с какого-нибудь инстаграмчика, это откуда угодно.
Так их же прям все эти браузеры, шмаузеры, они же все номера телефонов сразу
хорошо,
пробрасывают.
Хорошо, если номер телефона на картинке.
Ну тогда вот человек очень хочет, чтобы я ему позвонил. Он прям мечтает, чтобы
смотри,
я его набрал.
Когда мне люди дают визитку, я ее сразу же фотографирую и выбрасываю.
Ну я фоткаю ее, но она же определяется этим там, ну, приложениками всякими. Google Photos
вот
вроде
Google
тоже
Photos
нет.
Google Photos научился это делать буквально неделю назад при последнем обновлении. До этого проще было взять Now on Tap и скопировать этот номер телефона.
Ну окей.
Вот.
Ну тогда, наверное, да, но я просто даже себе, вот ты сейчас говоришь, для меня это какие-то вообще дикие юзкейсы. Ну с Инстаграмом я согласен, но это типа Инстаграм, мудаки, как бы тут ничего не поделаешь. А вот ты вот говоришь мне там с визиткой, с номером телефона, вот я...
Ну, бро, ты, видимо, не работаешь в кровавом энтерпрайзе, тут как бы...
Да, работаю как раз-таки, я очень... У меня Office Lens стоит уже 300 лет на телефоне, как он только появился, я все номера ним копирую.
Office Lens шикарная прога, эти документы сканирую. Хотя в айфоне собственное появилось, но знаешь, как это? Есть понятие привычки.
А есть понятие системная штука, которая уже встроена в систему, бери и допользуйся.
Ну, тебе тоже надо, типа, у тебя визитка, ты ее сфоткал, ты открываешь этот Now on Tap, он тебе дает номер.
Нет, я открываю Google Фото.
А, ну,
фотку открываю, да, или любое изображение, или где угодно, где мне хочется взять и скопировать быстро любую информацию, либо погуглить. Тоже бывает... Ты ведь можешь прямо оттуда погуглить, не звонить, не копировать, а просто взять и погуглить выбранную тобой или либо
фирму
картинку,
там...
либо текст. Ну, то есть удобная штука.
Ну, не знаю, я что-то... Вот прям мне что-то не западло просто открыть серч и вбить название фирмы или там... Вот в таком смысле. Я как-то я не вижу в этом... Ну, я понимаю, удобство для тебя, если у тебя дофига такой информации, то, наверное, да, для тебя боль. Я просто объясняю, почему для меня не боль. Ну, мне вообще как бы так... Ну, визитка, но я ее сфоткал. Я все равно потом заведу это в книге контактов нормально, с ссылкой, со всей фигней. Я прям веду контакты. А если я на iPhone перейду, типа, что мне потом плакать и не мочь ни на один номер позвонить?
Туда переходить.
Давайте я... Можно я вас прерву немножко с двумя замечаниями? Вот, замечание первое.
Давай.
Еще один use case, когда вот этот Now on Tap и вот поиск по картинкам нужен. Элементарно, гуляешь с ребенком в парке. Банальнейший вопрос, папа, что за птичка? Вот я не силен в орнитологии, но, тем не менее, дергаешь Google вот со всей этой шляпы, скармливаешь ему фотку конкретной птички, которая вот сидит перед тобой на ветке, он тебе все находит.
А вот это же вот ассистент умеет.
Да.
У него же есть этот какой-то Google Vision, у него... Это как раз они не убрали. Они убрали
Google
вот именно...
Google Lens.
Да, Google Lens.
Они... А, да, Google
мы его,
Lens.
Кстати,
а
мы его, кстати, в этом подкасте обсуждали после презентации.
Да,
ну. Окей, Google Lens. Ну, это как раз есть. И не только вот именно. И я еще так понимаю, людей бесит контекстная информация, вот которую они убрали, которая раньше на карточках была в Google Now. Ее же теперь тоже нет в ассистенте, нет?
Все на месте.
Есть?
Настраив.
Ну, типа, то ли говорят, она как-то выглядит не так, то ли как-то не так работает. Вот я, в смысле, я тоже слышал жалобы. Я-то ни тем, ни другим не пользуюсь. Потому...
Ничего не могу сказать, для меня ничего не поменялось. Но знаете, что еще одна ремарка, что для меня сейчас показательно. Прошла презентация Apple, мы с вами сидим тут уже минут 10, наверное, обсуждаем, как работает Google Now.
Я тебе говорил, Саш, я тут один яблочный.
Ну, давайте, ладно, так уж и быть, что перейдем.
Да, давайте начнем с того, что нам показали. Нам показали новые часики. Которыми скоро можно бриться. У них экранчик там на 40 с копейками процентов тоньше. Они теперь умнее и умеют не только во время, но и в кардиограмму.
Ну да, они... давай обо всем можно? По порядку. Да, давай.
Значит так, если на них внешне смотреть, да, они стали немного... Все в порядке, ребят?
Да,
да,
все порядке.
Хорошо, мы тебе...
Звук да. Какой-то сейчас такой, тс-тс-тс-тс, такой странный. Вот.
Это у Стас зубами скрипит.
Вот. Значит так, они стали у нас тоньше. Они стали... Экранчики у них теперь, по-моему, минимальный 42, максимальный, по-моему, 44 миллиметра. Ну, короче, изменились размеры, или 42, 46, по-моему. Вот. На модульный циферблат теперь можно доносовать 8, как они их называли когда-то, усложнений. Так.
Усложнений, это прекрасное название.
Нет, не усложнений, как-то они называются. Ну, короче, вот этих виджетов, как вы их называете. Вот. Ну, что я скажу, лично мне бы было полезно. Вот у меня есть любимый циферблат, у меня у самого Apple Watch. Вот.
Я так понимаю, есть... они не будут для тебя доступны. Для предыдущих поколений.
Не, я понимаю, просто говорю, вот у меня на них выставлен два циферблата. Series циферблат, это Series Adjacent. Вот. Ну, у меня просто старый Watch OS. И модульный такой, ну, не знаю, как он там, он называется цвет, этот циферблат. Вот, на нем, короче, вот это тот, на который можно максимум этих навешать. И у меня на них 5 всего вот этих вот.
Шорткатов, да, назовем это так.
Да. И мне мало. Я бы больше хотел.
Ну вот, пойдешь за новыми часиками.
Да ты знаешь, я вот думаю, что я пенсию, стипендию и мат-помощь от университета сложу, и как раз хватит.
Кстати, Apple в этом году просто удивила меня в том плане, что они повели себя нетипично, так как новые часики хоть и увеличились, у них экран увеличился, при этом габариты, я так понимаю, остались прежними.
Нет, увеличились, да, за 2 миллиметра.
Но ремешки теперь все равно подходят от старых моделей.
Тут смешная ситуация, подожди. Понимаешь, какая? Если у тебя были большие часы, типа тебе подходили, нужны были большие часы, то, по-моему, большие ремешки подходят к маленьким часам теперь, а поскольку маленькие часы выросли. Если я где-то слышал эту штуку...
Ну, подожди, минимальный размер теперь 42 миллиметра?
40.
Нет, 40.
40 и 44.
Они... 40 и 44,
ну, значит,
а были, да, 38,
значит, 42. Значит, те, что от 42, теперь подходят к 40, наверное.
Да, ну то есть, если у тебя, по идее, были маленькие часы, у тебя их ремешок никуда не подходит.
Вот, дальше, давайте дальше подвинем, поедем, или есть еще что-то сказать?
Корпус.
На тем ремешке.
Ну, про часы, ну почему? Не, часы не, стоят 500, нет. 399 долларов.
Не, подожди,
499.
Мы еще не закончили за начинку.
Там новый чип S4
появился.
Новый чип S4 двухъядерный, ну, они обновили датчики, там, гироскопа, акселерометр.
И это GPS, тоже очень важно.
И все вот это...
Что теперь вот я хочу отметить, что позволяет им теперь определять, если, допустим, человек на улице потерял сознание, то есть упал там, ну что случилось, или не только там, допустим, на улице, там, со стремянки, ну просто вот упал человек. И...
Кстати, интересно, со стремянки, как они учили, нет? Вообще идея в том, что они могут чуть ли не три разных падения триггерить. Это там упал, подскользнулся и скатился, ну типа если с кровати. Mm-hmm. И вся эта история нужна именно для того, чтобы предугадывать те случаи, когда человек, например, с каким-то ограничением не может сам встать.
Не,
это
не
действительно частый
не
случай.
Не обязательно с ограничением. Не-не-не. Могут его же сломать, подскользнувшись на улице и
совершенно здоровый. Ну ты достанешь телефон, встанешь. знаешь, просто огромное количество случаев вызова спасателей. Это как раз там старый человек упал и не может дотянуться до телефона. Или человек с ограничением, или в больнице он упал, скатился, подскользнулся.
Смогут, они показывают предупреждение, мол, чувак, ты упал, ты там шевелиться, ты реагировать можешь, не можешь, вызываем службу спасения. Все.
Интересно, а если это... Мне почему-то, когда я все это слушал, мысль была, а если это в каком-нибудь бойцовском виде спорта?
Ну, ты можешь...
Ты в часах не будешь заниматься таким, они тебе кисть разобьют. Они тяжелые достаточно для того, чтобы в них даже пытаться по мешку бить. Они, ну или их надо затянуть будет в усмерть, или... То есть этого не будет.
Перчатки не налезут.
Насколько...
Не, ну ты можешь, я даже браслет одевал, ты натягиваешь их выше на предплечье, аж ну, далеко. Часы, браслет, неважно, а одеваешь перчатки поверх. Они просто телепаются туда-сюда во время ударов.
Насколько я знаю, для таких спорт, ну таких вот видов активности, скажем так, используются другие немного трекеры, там такие, знаете, на грудь надеваются такие. Датчик.
Ты имеешь в виду для пульса? Ну, в боевых искусствах, в принципе, не используется. Там
не, можно... я, кстати, использую. У меня есть это датчик сердцебиения на пояс, да. Очень прикольно.
Ну, это, ну, ты используешь, а у тебя вся группа прям, ну, ты прости, чем занимаешься? Я просто не знаю.
Не, ну, просто в спортзале, там, кроссфит и немножко бокса.
А, ну, так ты просто в спортзале, а я, ну, я имею в виду, что когда группа боксеров каких-нибудь или где-нибудь на тайском или еще на чем-то, ну, то они этого не носят, потому что первый же удар или еще что-то такое.
И дорогая игрушка в мусорку.
Да, и она и тебя повредит просто-напросто, то есть... Я даже когда иду с мешком работать, в зале, не в зале, я просто снимаю эту штуковину чаще всего, потому что она, ну, реально кисть травмирует, руку. Потому это, ну, это реально штуковина для экстренных случаев, когда кто-то упал и не может встать. Это вот, и это безумно частый случай, вызов спасательных служб, там, скорой, неважно. То есть это очень частый случай, и... Поскольку Apple с часами очень сильно стремится к медицине и к тому, чтобы их начали продавать по страховым, ну, то есть, чтобы страховые их начали как медицинский прибор продавать и покрывать, это их, я так понимаю, основная цель. Это, опять же, очень крутая штука для больниц, где есть пациент, например, после операции, который может, ну, банально сознание потерять. Он сейчас, он нормальный, он ходит, он все ок, но он... устал, грубо говоря, да, и для них это очень крутая штука. Это не, вот эта конкретно штука не для спорта, это для сугубо бабушек. Здоровье. Так,
можно продолжить тему? Дальше, да, поскольку мы уже неоднократно упомянули, сейчас подробнее скажем. Во-первых, они оптический датчик пульса как-то изменили, то есть он более совершенным стал. Вот, что позволит снизить, точнее повысить точность детектирование пульса. Вот. Теперь у нас в цифровой коронке находятся электроды, которые помогут снимать электрокардиограмму. Сейчас Федор опять скажет, что он не сертифицирован в России. Вот. Но мы сейчас...
Нигде, кроме США. Да. Вообще. Вот.
Мы сейчас от этого пока абстрагируемся. Представим себе такую идеальную ситуацию. Да? Вот. Представляете, как эта штука будет популярна у людей с заболеванием, ну, сердечным заболеванием?
А я напомню, что первое место по смертности, это как раз приходится на сердечно-сосудистые заболевания вообще в мире. То есть это первая причина от смерти. Не от смерти, а от смерти.
Сердечно-сосудистая, да. Потом онкология, потом диабет.
Да-да-да. Смерть это как бы наступает в первую очередь от сердечно-сосудистых заболеваний. И еще, чтобы оно работало, там еще есть электроды снизу. Не только на коронке, а еще и снизу там электроды.
А, и снизу?
Да, это датчик электропроводимости кожи называется. Он снизу такой.
Ну, плюс это вся штука. То есть есть же специальный вид исследований, когда тебе выдают портативный кардиограф, а ты с ним день ходишь.
Колдер называется. Я носил такой.
И представьте, как это круто, потому что теперь часы, в общем-то, продаются огромными партиями, да, эти Apple Watch. Они говорили о том, что это самые вообще популярные часы в мире. И теперь эти самые популярные часы будут на куче народа собирать эту информацию о сердечно-сосудистой активности, вообще состоянии этой системы. То есть все будет очень круто, я думаю.
И продавать ваши страховые, потом ваша страховка будет стоить дороже.
Я сейчас скажу вещь, под которой наши эксперты в области мобильных технологий будут сейчас плеваться. А потом можно все эти данные, предварительно их обезличив, выкладывать в виде выборок для занимающихся машинным обучением. потому что...
Так вообще-то и делают.
Ну да.
Уже давно.
Да.
Ну, собственно, эти данные.
Не, просто...
Я видел, вот. Я видел торрент, где можно скачать, по-моему, 25
Слушай,
терабайт
зачем,
медицинских
зачем
данных,
торрент,
что-то
если
такое.
Есть база,
объем большой.
Если есть база Microsoft Research. Там по-любому...
Не, ну да, но там какая-то из разных источников собранная база, она просто через торрент раздается, потому что она огромная была, там сколько-то 25 терабайт или типа того. Там и майкрософтовская была, да.
Да-да-да.
Это я знаю.
Дальше, что у нас? Ну, короче, за Apple Watch новые мы Apple похвалим, потому что здоровьем заниматься надо.
Меня единственная штука в Apple Watch, которая до сих пор смущает, и, честно говоря, меня бесит большинство циферблатов и вообще визуальная составляющая операционки WatchOS. Но она прям стрёмная, я не понимаю, я... Джонни Айв вроде бы чувак, который любит часы, вот он прям любит часы, я читал интервью с ним, у него у самого коллекция часов. Я просто, ну, такой часовой, не знаю, не могу сказать часовой фанат, но я люблю часы, короче говоря.
Ну, UI это вообще опускай ко мне.
И я не понимаю вот в здравом уме, что происходит с циферблатами, с огромным количеством UI на них, с вообще в целом с подходом к этому всему. То есть я вижу какие-то часовые бренды, даже там недорогие часовые бренды, которые умудряются сделать, например, часы для слабозрячих людей, типа очень контрастные или там с какими-то штуками, или просто маленькие даже бренды, которые умудряются просто нанять дизайнера, у которого нормальное зрение, он делает красивый циферблат, и ты смотришь на этот циферблат, я недавно в Твиттере писал, смотришь на циферблат и понимаешь, что окей, вот циферблат, он выглядит просто стильно и красиво, у него куча места под те же виджеты, то есть их можно туда так же расположить было бы, если бы это был циферблат Apple Watch. И они не выглядят блевотно, мне не нужна история игрушек. Мне, окей, Микки Маус был стильным в свое время, потому что он был первым, но при создании кардиограммы, да, Apple же пошли в сторону того, что они ушли от скевоморфизма, от вот этого всего, они пошли больше в плоский стиль туда-сюда. И тут мы видим огромное красное пульсирующее сердце. Зачем? Почему? Почему это не может быть ровная, аккуратная красная линия, которая показывает, или как на кардиограмме пульс? Ну да, ну то есть, в чем
ты понимаешь,
проблема? Почему?
Что
а
это
может
такое?
Быть, просто Айва не отпускает сквероморфизм?
Погодите, это...
Он как бы от вот него
это...
пытается слезть, но нет.
Вот это...
Есть такое, кстати,
вот
чувство,
да. Вот это сердце, источник, да, ты о нем говоришь, такой источечек, оно...
Да,
вот,
да, да.
Это
да,
не, да, да. Не новшество. Вообще, изначально первые часы, когда вышли, у них QR-код был сделан из таких же абстрактных и точечек, да, и они до сих пор, это оттуда пошло, как бы, это фишка.
Там же как, когда ты их присоединяешь к айфону...
Ну, то есть это уродливая фишка, которую они 4 года
ну,
не могут
Федор,
поменять.
Ну, Федор, для кого-то уродливая, а я, например, считаю, что она прикольная и красивая. Ну, вот это на вкус и цвет, понимаешь, okay. Это, ну, как бы о дизайне, я не знаю.
Вкусовщина.
Это не способ как-то выделиться.
Ну, как просто... бы... Я тут тебе просто скажу, что ну да, это на вкус и цвет, но когда вы сами выпускаете гайдлайны, которые все плоские, прямые и такие все из себя, и когда мы видим весь часовой мир и видим, да, циферблаты, когда ты видишь красивые циферблаты, клевые циферблаты, ты не видишь у людей, блин, историю игрушек. И ты не видишь огонек на руке у человека. Все ставят самый простой, циферный, с двумя стрелочками или еще какой-то. И у них есть партнерство с Hermé, да, я вот что-то не знаю, человек, который покупает Hermé, он будет ставить себе какую-то вот эту вот хрень. Причем мне нравятся много логики в интерфейсе, мне нравится. Мне нравится экран с приложениями, например, кругленькими, это хорошая идея.
Я себе поставил список.
Вместо вот этой вот облачка, вот этого, который у них такой, да?
Ну, понимаешь,
ну, окей,
у меня особенные потребности.
Не, ну окей, ну я к тому, что, то есть... У них есть очень хорошие идеи, но они какие-то очень часто разрозненные, и как будто, да, вот как будто Айва не отпускает скевоморфизм, он все время подсматривает и такой, ну, а сюда вот я ткну что-то такое большое и такое вот, чтобы оно было как настоящее. Ты такой, нет, чувак, ты же сам от этого отошел.
Причем Айв был именно сторонником, не сторонником, а вообще тот человек, который убил скевоморфизм в Apple. По-моему, Форстал был проповедником этого скевоморфизма, и когда,
ну,
когда он ушел,
выгнали Форстала,
да,
и
Айв пришел и говорит, все, теперь я отвечаю не только за дизайн железа, но и за дизайн софтверной части.
Причем, я когда читал интервью с ним про часы, там, про все это, он говорил, какие он часы носит, но они не выглядят так. То есть я не говорю про то, что часы квадратные, не круглые, не, сейчас не об этом речь, а конкретно про, вот, про циферблаты, да, они смешные. Давайте...
Они какие-то они игрушечные, многом... то есть они не, то есть, если ты серьезный дядька, да, в пиджаке и вот и там все.
Да, обычный дядька, обычные часы, типа, у тебя за $500, но только... Там есть неплохие циферблаты, но просто почему-то всегда на презентациях показывают вот эти. Или даже не только циферблаты, там мне сейчас сложно без часов на руке, но почему-то каждый раз ты тыкаешь какой-нибудь там. Я помню раньше эти неконсистентные вещи, когда где-то что-то листалось коронкой, да, которая хорошая идея, а в некоторых приложениях причем листалось только пальцем вверх-вниз скроллингом, потому что там другой контрол какой-то, он как-то иначе выглядит, у него немножко другая логика. Ты такой, блин, почему? Ну и вот у меня вот с часами вот эта проблема. Я хочу, чтобы они были крутые, понимаешь? Я сам бы их себе хотел. Ну, действительно, это самые сейчас, как бы сказать, самые взрослые смарт-часы на рынке, по большому счету.
Все равно, они задают ритм.
Да, то есть это самый взрослый продукт на рынке, скажем так. И он при этом, при всем, ну... У меня, знаешь, сейчас стоит вопрос между, типа, швейцарскими за $350-400 Tracer военными красивыми часами с крутым циферблатом и вот Apple Watch. Я, блин, понимаю, что Apple Watch, там все прикольно, ты как бы там и notification и бла-бла-бла, но я себе, скорее всего, куплю Tracer.
Ну, давай,
Ром, тебе
давайте...
есть что добавить про часы?
Кстати, хотел, у нас просто Рома так скромненько сидит. Ром, скажи, что ты думаешь?
У меня отличные часы на Android Wear. Как на Google, да? Huawei.
Саша, что ты сделал?
Отлично плачу Android Pay, а Google Pay, да, уже. И мне ничего не надо. Круглые, циферблаты отличные. Периодически переключаю. И не нужен мне ваш Apple.
Ну, тут уже у кого какая экосистема.
Да не, на самом деле, вот эта тема получается с оплатой в часах. Это отлично. Потом...
А я напомню, а эпловскими часами можно платить или
конечно. Можно платить. Можно. Да.
Их с первой версии можно
платить. То есть, правда, вот что в часах? Ну, иногда интересно, сколько ты нашагал. Это просто так, по приколу. А иногда вот я, получается, бегаю, что-то стал мало бегать. Прикольно, что они показывают, сколько ты километров пробежал, вот, с каким пульсом. Это тоже неплохо. Вот, и платить. Mm-hmm.
Ну, кстати, к фитнес-функциям у меня всегда были замечания, но я прям даже не рассчитываю, что кто-то их нормально сделает.
Не, ну почему? Ну смотри, вот я вот просто бегу по парку, и мне понятно, сколько, какое расстояние пробежал. Я не раз там мне там...
Ну, прикольно, но те же Apple Watch начинают, например, во время бега, ты же сразу начинаешь бежать, да? То есть GPS, он подключается в часах не сразу, если ты бежишь без телефона, он тебе об этом не говорит.
Нет, у него сразу приложение говорит.
Нет, он тебе говорит, типа, все классно, но он это делает аппроксимацией, я тебе зуб даю. Он иногда быстрее находит, иногда медленнее, но даже Apple Watch и все остальные часы...
Он отчет сделал, вот ты запускаешь... Бег, он...
Это не GPS.
Но есть приложение.
Если ты говорит, без телефона, там, это не GPS.
Почему? Если... В очах есть свой GPS.
Да, но это не GPS сразу. Он не может так быстро найти спутники. Он ловит их какое-то время. Я тебе говорю, они не бывают чудес. Они не ловят так быстро. Беговые все часы реально профессиональные заставляют тебя постоять на месте, подождать, поймать спутники. Когда они их ловят, они говорят тебе: все, чувак, беги.
Ну да, есть же понятие холодный и старт это... и горячий старт для любого GPS.
Да, то есть Apple Watch и все остальные смарт-часы сделаны таким образом, чтобы ты вышел на улицу, нажал кнопку и побежал. Ну, там где-то аппроксимация. Человеку, который просто иногда выходит побегать, это пофиг. Я бегаю на время, мне, блин, не пофиг. Mm. Мне, когда 10 секунд туда-сюда, я бешусь, и мне... Ну,
я
прям
всегда,
вот, знаешь, это...
Думаю, почему ну. я когда выбираю... Ну, то есть я вот в университет езжу, там есть несколько концов, ну, то есть таких путей, да, которые я прохожу пешком. Вот, если я включал режим тренировки ходьба, почему-то он не засчитывал все время. То есть, допустим, я мог съездить, там, допустим, доехать в университет, прийти, да, то есть два отрезка uh-huh. получается. Здесь я минут там 10 шел до остановки, и там я от остановки минут 15-20 иду, да? То есть получается, ну, грубо полчаса. Я смотрю, он мне насчитывает 5-10 минут.
Ну, он, кстати, во время ходьбы он еще меньше использует GPS, потому что он рассчитывает на хайкинг, на типа на длинные какие-то
притом,
прогулки,
нет,
там несколько часовых.
Притом у меня телефон в кармане лежит. То есть он
вот это, кстати, да, это, кстати, не прикольно. И это тоже кто-то отмечал, что даже с телефоном они не всегда сразу это делают в разных режимах.
Но они, короче,
там даже в SDK есть, разработчика есть приоритет. И зависит от того, каким приложением ты пользуешься, по-моему, для трекинга. То есть какие-то приложения... А, ну, тогда тут как бы вопросы к Apple. Ну, просто есть, например, приложения, которые ставят GPS-приоритет на средний, mm-hmm. чтобы экономить батарейку. И он тогда, типа, еще меньше, ну, задействован.
А есть специальный
тросник
на уровне операционки, который, если у вас еще старые часики, наверняка еще сильнее понижает.
Вот, ну, то есть, я понимаю, что среднестатистическому пользователю пофиг, как оно там, да, но у меня много друзей бегают, ну, относительно профессионально, да, и там время играет роль. И то же самое с спортзалом, то есть, есть все режимы мерения, да, назовем, я сейчас воздушные кавычки ставлю, мерения тренировок, что меряется, куда меряется, абстрактные калории, а иметь приложение, в котором ты сам можешь накидать программу тренировок, чтобы не держать ее в голове или не записывать на листочке, никто, блин, додуматься не может. Ну, то есть, неужели это такая сложная фигня подбить базу упражнений и дать мне их на телефон, окей, на смартфоне, да, выбрать? Сегодня я делаю вот это, вот это, вот это, в столько-то подходов. Но обычному пользователю это сложно, это целое дело, это надо придумать программу. Он идет в спортзал, включает, у меня воркаут, да, там, на часах. Начинает бегать, я почему-то Стаса вижу.
Потому что ты, наверное, нажал на меня, и я...
Не знаю. В общем, он идет в спортзал, начинает просто там побегал, что-то потягал какое-то железо. Да, ему по барабану, как он в голове держит, что ему
Ребят,
нужно делать. Он
я
не задумывается
предлагаю
над
перейти
тем.
Все-таки к презентации Apple, потому что мы ушли вообще в сторону обсуждения всех фитнес-устройств. Я хотел бы тут парочку таких ремарок сделать, потому что все-таки эта презентация, вот многие ее, ну, говорят, что она плохая, что недостаточно хорошие инновации показали. Но если вспоминать предыдущие презентации, то именно эти часы мне показались очень крутыми, потому что там инноваций хватило бы на 3 поколения как минимум. Если бы взяли, ничего бы не меняли в 3-м поколении часов и добавили такой же большой экран, это уже бы тянуло на Series 4. Если бы взяли и ничего не меняли в 3-х часах и добавили туда сенсор, который вот измеряет электропроводимость,
новые
да, вот эти электропроводимость хотя бы одну, это уже бы тянуло на Series 4. Если бы в 3-е часы засунули вот эти обновленные датчики и процессор, это уже тянуло бы на 3S какую-то, ну, понимаете? А тут...
Не, за часы их можно похвалить.
За часы мы хвалим, да, часы всем понравились, все считают...
Не, часы, да.
А теперь
часы,
ну как бы... Медленные
часы... Мы все молотком бьем по судейскому
зачет.
Столу и говорим зачет. Часы, да, да, зачет, все. Да. Просто я объясняю, что конкретно мне вот в них не... Ну, я не понимаю, почему это до сих пор так. Хотя надо отметить, что Apple сильно ушли от спорта в медицину, и потому вот, наверное...
И хоть не спонсор нашего подкаста Яндекс, но мы хвалим Apple.
И смотрите, еще какая фишка. Вполне понятно, почему они уходят в здоровье, потому что это в Америке сертифицируется как устройство, как это, как медицинское устройство.
Стас, можно спросить у тебя? Ага. А подскажи, а я ж правильно понимаю, что все, что у них вот сертифицируется, ну, допустим, то, что сертифицируется, ну вот смотри, у них же есть они, как это, субсидирование телефонов, да, то есть может они, если оно будет, ну, то есть как медицинское устройство, может у них будет и субсидирование часов?
Да, именно.
Часов.
Нет, если...
Или вот просто смотри,
не субсидирование.
Можно я закончу? Просто у нас выдаются инвалидам реабилитационные средства. То есть, допустим, электронные увеличительные устройства, ноутбуки иногда дают, то есть там, ну, то есть ставят специальный софт, вот, и выдают. И я вот думаю, если у них оно войдет в вот эти различные медицинские системы, перечни, да, может у них, то есть по показанию врача это будет либо выдавать, либо давать на это очень хорошие скидки.
Ребят,
либо твоя страховая будет тебе давать скидку за счет, если у тебя есть вот эти данные, и ты их шаришь для этой страховой.
Ну, насколько да. я знаю, есть небольшие какие-то налоговые послабления со стороны государства на медицинские устройства. Именно по этой причине в Galaxy S5 начали ставить этот абсолютно бесполезный датчик сердцебиения.
Это тот, у которого корпус был похож на обшивку Жигули?
Да, да. И тут многие говорили и писали тогда, что вот именно для этого Samsung ставил этот датчик, чтобы относить смартфон в категорию устройств медицинских именно, понимаете? Вот и там какие-то фишки были с налогообложением или с сертификацией, ну что-то там какая-то была лазейка.
Хотя
в законе.
Считать оптический датчик сердцебиения медицинским? Это сильно
ну, они, наверное, и не прошли сертификацию. Не факт же, что у них вышло, они могли хотеть там, типа, ну, вставить-то они его вставили, потом ну, никто же, точнее, мы же не знаем, прошли они сертификацию. Ой. Там, по-моему, есть еще какая-то странная история с Apple Watch по поводу сертификации как медустройства, что они, типа, FDA approved, но еще как медустройство не сертифицировано. Там какие-то есть два понятия. Вот когда они конкретно станут и FDA approved, и типа certified, вот тогда их могут страховые выписывать.
А certified, сертифицированные, да?
Ну да, да, но я имею в виду, я не знаю, должна ли это делать тоже FDA, или это как-то это типа просто такой последовательный процесс, или это две отдельные сертификации.
В общем, здесь стоит признать, что как бы заход на фитнес был пробой пера, и сейчас мы понимаем, куда все это движется. Затем предлагаю медленно и плавно перемещаться к разжиревшим айфонам.
Давайте, Ром, ты смотрел презентацию?
Не.
Мы говорим, а Рома молчит. Ром,
все нормально.
Не смотрел?
Ну, специально для тебя мы немножечко посвятим тебя в то, что
хоть
там
понем.
Происходило. Да.
Так, ребят, давайте так, сначала объективно, а потом оторвемся, давайте?
Давайте.
Хорошо, так. Давайте я объективно быстренько попробую рассказать про...
Саша, только объективнее.
iPhone X. Как вы, блин, он же? Ну, S.
10S.
Просто 10S. 10S и 10S Max. То есть, по сути, одно и то же. Что показали? Новый процессор A12 Bionicle.
Мы его делим отдельно.
Мы ему, да...
Внимание.
Улучшили экран, никуда не дели челку, двойная камера, которая... про которую я хайпану отдельно. До 512 гигабайт внутреннего накопителя. Живет он от батарейки, по-моему, до полутора часов дольше в жирной версии. В жирной смысле это...
Макс.
Я не помню, по-моему, на полчаса больше живет обычный iPhone, чем десятка дольше.
Ой, там с этими
давайте,
цифрами.
Давайте
я по цифрам пройдусь.
Я хорошо
странно.
Помню цифры. В общем, по батарейке, раз уж мы недалеко отошли. iPhone XS живет на полчаса дольше, чем iPhone X. iPhone XS Max живет на полтора часа больше. А
Вот сейчас ты промазал, потому что, если я правильно помню по презентации, он живет на полтора часа больше, чем 8 Plus. Там такая характеристика, потому что 8 плюс больше
да,
батарейка,
да,
он якобы
да,
больше
да,
живет,
да,
чем
да,
10.
Нет, погоди,
вот
погоди, нет,
по цифрам.
Нет, это касалось как раз iPhone XR. У меня вот скриншот где-то тут есть. Ну ладно, суть небольшая, разница небольшая. Потому
ну, да,
что
окей.
iPhone XS сравнивали с 10, а iPhone R сравнивали с 8. Вот это точно, 100%. Кроме этого, экраны у них выполнены по одинаковой технологии OLED. Это имеют они разрешение там что-то у одного больше, у другого меньше, но суть в том, что плотность пикселей одинаковая.
400 с лишним, 400,
ppi, 458.
Да?
Вот.
Камрада, можно вопрос задать? Угу. А соотношение сторон у них нормально, 16 на 9 осталось, или все-таки растянули?
Нет,
до 18?
Растянули. Только непонятно до какого.
Стрелять.
Ну, там не факт, что 18 на 9.
Там не 18,
там может
какое-то свое плоское, как всегда, идет своим каким-то путем.
Вот, немножечко...
Так, значит, SE-шка остается на непонятный срок.
Диагональ у меньшего, у 10S 5,8, у большого 6,5 дюйма. То есть это, в принципе, уже такая здоровенная лопата, но при этом он имеет такие же габариты, как 8+. Плюс. Физически выглядит он так.
Ну, за счет того, что рамки убраны.
Вот,
только
да. И экран они доработали по сравнению с десяткой обычной, то есть он теперь имеет расширенную контрастность, у него 1 к 1 миллиону контрастности, и это прям очень круто. Там HDR-дисплей применяется с поддержкой Dolby Vision и HDR10. Кроме этого, засунули туда 120-герцовый тачскрин. Многие, и в том числе я, изначально перепутали там и сказали, что экран 120-герцовый. И нифига подобного, это всего лишь тачскрин поддерживает 120 Гц обновление. Вот, в принципе, все. 3D Touch остался. Ну и все остальное тоже осталось. Taptic Engine и прочие фишки.
Ну, допихали еще больше всякого AR и машин-лернинга внутрь, потому что
ничего тот... плохого в этом нет.
Ну,
цвета какие-то новые
цвета,
есть?
Да. Нет, цвета, да, цвета есть.
Эсок, по-моему, нет. Не, по-моему, эсок нет.
Есть. Вы чего? Самый главный цвет, который они добавили, это... Айнане, цыганский, там все как надо.
Ну, медный, не было золотого десятки?
Нет.
Он был не полностью, по-моему, золотой. Или нет? Они были белый и черный. А сейчас есть белый, черный и золотой. И сейчас рама выкрашена в золотой цвет. Вот эта стальная рама, она осталась стальной. И плюс еще ее выкрасили тоже в цвет корпуса. Ну, то есть, по-любому, вы, если купите себе новый iPhone XS, вы будете выделяться в толпе за счет цвета, потому что...
Ну, недолго.
Ну, да. Ну, надо еще... Не, почему? Надо еще зубы золотые добавить.
Этот самый... Разблокировка по лицу Face ID осталась без изменений с хардверной точки зрения. Туда, правда, прикрутили... Это самое ядро, которое с нейросетями, и теперь разблокировка, по идее, вроде как обещают, немножечко быстрее она будет работать.
Она должна быть быстрее и четче, и... Так, что-то я хотел еще добавить по этому поводу. Ну, вроде как должно быть меньше таких ложных срабатываний, когда там на лицо ребенка разблокируется телефон, и вообще на вашу троюродную тетушку. Ну, то, что было в самом начале, мы все это помним. Вот...
Ну что,
как бы они там...
обновили еще процессор, давайте уже к процессору
вот,
переходить.
Я как раз хотел, Стас, вот я, ты высылал нам обзор на тот ролик, который ты делал, да, для канала какого-то канала.
Да,
Stupid Mad World.
Да, вот для этого канала. И я вот думаю, у тебя, может, конспект остался, может, ты нам поведаешь хотя бы то, что Apple рассказала про это.
Да, конечно, вот.
А потом мы его обсудим.
Вообще, как я и говорил перед началом записи подкаста, эта презентация нетипична для Apple, потому что обычно они не говорят о подробностях. О технических подробностях своих процессорах. То есть сейчас они открыто прям со сцены с гордостью заявили, что это самый первый в мире чип, произведенный по нормам 7-нанометрового техпроцесса. Напомню, что... Ну, точнее, не чип, а устройство с таким процессором. Потому что процессор до этого показала Huawei на IFA 2018 в Берлине. Месяц назад прошла презентация. Вот показали там... Kirin 980. И тут, конечно, Apple немножечко так слукавила, сказала, что это первое устройство, да, ну, оно на самом деле так и есть. Что добавили туда? 4 ядра теперь, это произведены, подождите, 6 ядер CPU по архитектуре Big Little, то есть там 2 высокопроизводительных ядра, которые работают на 15% быстрее, чем предыдущее поколение, и 4 ядра энергоэффективных, которые работают на 50% быстрее. Первые такие поколения процессоров появились в семерке в iPhone 7, и я помню, когда на небыстрых каких-то нетрудоемких задачах iPhone 7 тупил, и многие писали, особенно 7 Plus, потому что у Apple эти мелкие ядра, которые энергоэффективные, они очень
еще
сильно...
были задушены, поди.
Задушены, и особо система с ними работать не умела. Сейчас же производительность их выросла довольно заметно. Теперь этих ядер 4, 2 высокопроизводительных, и вкупе всего 6 ядер CPU. 4 ядра графики. Эта графика полностью разработана Apple. То есть это...
То есть они придумали свой графический чип.
Да, да. То есть они не берут наработки ARM-а, а они используют абсолютно свою архитектуру, которая в разы круче, потому что у ARM-а используется Mali, и оно никакое. Оно просто не выдерживает никакой конкуренции с тем же Adreno от Qualcomm. Люто там сливает даже многоядерные решения. Вот, они уступают очень сильно. Поэтому Apple решила отвязаться от ARM окончательно и производит это графическое ядро по своему дизайну. Вот, там имеется всего 4 ядра, что по современным меркам не сильно много, потому что у того же Mali бывает и по 16 ядер. И эти 4 ядра выдают сумасшедшую производительность. Там в графике показали несколько демок игр с хорошей графикой. Реально там вот...
В графике показали, прости, я тут тебя перебью, показали Skyrim, да, который с ужасной графикой.
Погодите,
не надо,
ребят,
вот это вот... Не надо говорить.
Нет,
Skyrim
я не согласен.
Стрёмной
там
графикой.
Графика, блин, как на третьей PlayStation или на Xbox One. Вот реально...
Графика там стрёмная. Она и тогда была не ахти в Skyrim. Skyrim это не, блин, бенчмарк
графики
вообще никак.
Я говорю не об игре. Игра говно, да, базару нет.
Не, ну слушай,
но отражение,
ну, слушай,
свет.
Я говорю о графике в игре. Я говорю в игре о графике в игре. Она будет выходить на все Android смартфоны. Это в первый раз, по-моему, когда Apple не показывали игру, четко заточенную на iOS. Они просто хотели похайпить, вызвали беседу на сцену, вызвали то договора, да, сказали: смотрите,
ну, ребят,
Skyrim.
По поводу графики, но... по поводу...
Было бы странно, если бы они туда, не знаю, какой-нибудь этот Киберпанк 2077 засунули.
Они всегда звали свои студии, которые всегда затачивали под них, не выпускали ничего под Android и топили их
всегда.
Игры, которые они всегда показывают на сцене.
Но, ну, погоди, ну, вот,
когда
давай,
это удивляло, короче
говоря. Давай вернемся
короче,
к тому, что, например, на десятке, на предыдущем процессоре отлично идет Fortnite. И я видел кучу видосов, сравнения графики.
А Fortnite это так, прям графически невероятная игра.
На айфоне Fortnite не отличается никак от Xbox или PlayStation.
Ну, я, ну отличается, я
там,
видел
там,
записи,
там
отличается.
Так, парни, стоп.
Брейк.
Брейк.
Ну хорошо, вернемся к A12 Bionic, да, правильно так, наверное, произносить. Вот.
Я бы его переносил, произносить, давай так, на более...
Bionic, да.
Bionic.
Да, давай.
Bionic.
Самое такое большое новшество, это как раз-таки блок вычислительный, который занимается, выведен под нейронные сети. И вот тут я вам передаю слово, потому что, я так понимаю, вы в этом больше разбираетесь.
Ну, лично мое предположение, да, поскольку я не видел никаких статей, описывающих всего этого, я думаю, что там сделали просто хороший симт-ускоритель. Просто вот там куча мультипроцессоров с кучей мелких ядрышек. Чисто вот там, не знаю, такие задачи решать, как вот там перемножением. Ну, то есть, я вот, как я сегодня, вот сегодня нам показывали несколько нейросети, да, алгоритмы их работы. По сути, это умножение либо матрицы на матрицу, либо матрицы на вектор. Для этого дела нужен симт-ускоритель. Что такое симт-ускоритель? Есть, я вот думаю, Саша и Рома со мной согласятся, есть разные архитектуры, там, допустим, MIMT, Multiple Instructs, Multiple Data, то есть это для много инструкций для многих ядер. SIST, одна инструкция для одного ядра, то есть это для одного ядра, одного данных. Есть SIMT, это когда одна инструкция выполняется для множества данных. Вот. И я так понимаю, что они просто поставили туда мощный SIMT-ускоритель.
Но если говорить о цифрах, то они заявили со сцены, что этот вычислительный блок имеет 8 ядер, и что он теперь может выдавать 5 триллионов операций в секунду.
Ну, я думаю, там под ядром они, может, имеют в виду мультипроцессоры, а мультипроцессоры — это когда просто много мелких ядрышек объединены в такие,
ну,
вот кластеры.
Кластеры,
возможно,
да,
так, но суть в том, что раньше предыдущее поколение процессоров A11 выдавало 600 миллиардов, то теперь этот новый A12 Bionic выдает 5 триллионов, то есть разница, ну, на порядок, да? Колоссальная разница.
Ну, тут, понимаешь, классно было бы получить это устройство и погонять там всякие TensorFlow.
Ну, всего-навсего $1000 и погоняй, чего тебе гонять.
Хотя бы гоняйся. Не, 750 баксов стоит iPhone R. Это самая
А у него нету
У него есть.
Все у него
одинаковый процессор.
Стоп, у него такой же?
Они, у них железо практически идентичное.
Там разные только экраны.
Там разные только... Там экраны и рамка.
Да, оперативки поменьше.
Кстати, давайте сейчас с процессором закруглим. То есть, получается, 5 триллионов операций нам дают что? Нам дают то, что просто нейросети очень быстро будут обучаться, если их надо дообучить, и очень быстро будут выдавать результаты.
Еще одно такое уточнение. У этого A12 Bionic появился еще и новый Image Signal процессор, то есть ISP процессор, который обрабатывает информацию с камеры, и он теперь позволяет более, как это сказать, более стабильно писать видео в 4K в 60 FPS в темноте и при плохом освещении. То есть фреймрейт не просаживается в таких условиях. Кроме...
Я как себе...
Ага.
Да-да-да.
И там еще в этом сигнальном процессоре тоже выделено одно ядрышко, которое занимается именно глубиной резкости. То есть оно отдельно это обрабатывает на хардверном уровне, не загружает CPU. И за счет этого удалось в 10R, который имеет одну камеру, реализовать режим размытия заднего фона. И он теперь размывается даже постфактум. То есть ты можешь снять... Ну, то есть можно менять глубину резкости после съемки.
Ну, я так понял, что и в 10S это можно.
10S, да.
Я как себе думаю, ребят? Я думаю себе так, что Apple понимает, что если они сильно заморочатся с качеством оптического сенсора, вот камеры, да, то без того дорогое устройство станет еще дороже. И решили попробовать обойти, ну, то есть, как это, догнать, ну, как, недостатки камеры со стороны. Саша,
да.
Я понимаю, что ты хочешь сказать.
Подожди, да мы к камере перейдем.
Да,
да, подожди.
Просто я не про камеру, я про другое. Я говорю о том, что они просто хотят, ну, как, вычислениями, вот, то есть софтверно догнать то, что они не могут всунуть хардверно.
Ну, на самом деле, сейчас как раз-таки затык в мобильной индустрии, в фотографиях, да, именно как раз в софте, потому что вот если взять обычный Android-смартфон и накатить на него порт Google камеры, у которой есть HDR+, этот режим самый продвинутый от Гугла, то он, ему удается взять и вытащить гораздо больше качества с того же модуля, что и ну, что
родной остается. Какой-то.
Да. А родной, вот, например, я на свой телефон ставлю Google+ камеру эту, и все, у меня все отлично получается, снимки на 20% лучше. И как бы в софте очень много еще есть куда расти.
Так, ну, хорошо, раз мы перешли в сторону фотографии, давайте, наверное, за фоточасть...
Саш, можно? Давай так, я ни в коем случае не умаляю твоего фотографического достоинства, но чтобы вот ты мог прям разнести все камеры в пух и прах, давайте мы за 10S поговорили, просто упомянем о 10R, потому что вот как вам сказать... А вы не можете сказать...
Он красненький.
Нет, у него задняя спинка тоже
стекло, стекло.
Да.
Вот меня расстроили. Я думал, если алюминий, то мне этот телефон понравится.
А вы не в курсе, там беспроводная зарядка в 10R сохранилась? Кто-нибудь знает?
Если стеклышко, то сохранилось.
Не факт. А потому что они даже...
По-моему, они говорили только, что у них разные камеры, и что у S-ок стальная этот, а у...
Алюминиевая рама,
да.
Слушай, ну, я тебя натолкну на такую мысль, такую информацию тебе. Они выпилили оттуда 3D Touch. Из 10R.
Че, правда,
да.
Что ли?
Поэтому я спрашиваю, если там беспроводная зарядка?
Ну, знаешь, Стас, я тебе честно скажу, вот я как пользователь айфона, да, я...
Есть. Извините, я загуглил. Есть.
Спасибо.
Есть QI. Вот. Да.
Я тебе так скажу, я не пользуюсь. Я вообще не пользуюсь беспроводной зарядкой.
Ну... Окей.
Я понимаю, что у меня ее нету, но я не могу.
Я бы хотел бы себе беспроводную зарядку две, как минимум. Одну за рабочим столом, а другую у кровати. Чтобы я вечером ложась спать, на ночь бросал ее на тумбочку, телефон свой.
Я не знаю, я вот когда приезжаю в университет, я просто подключаю, у меня там в рюкзаке есть
большой аккумулятор.
Выведен специальный провод внутрь рюкзака. Вот, к нему подключена пауэрбанка. А на внешнюю сторону выведен USB-порт. Я просто подключаю кабелем, он заряжается.
Okay. Ребят, еще пару слов о процессоре можно, да?
Давайте завершим, наверное, процессорную часть.
Да, они, короче, заточили еще более сильно, если так можно выразиться, этот A12 Bionic под работу с AR-ом. Они большую ставку как бы делают уже не первое поколение. Да, там особо каких-то сверхкрутых подвижек нету, но тем не менее, если посмотреть на то, что получается у Гугла с AR-ом, то на фоне Гугла Apple выглядит довольно круто. Вот, так
не
же...
знаю, я то, что увидел вот с AR-ом, то, что они показывали вот этот мультиплеер, когда три чувака, уткнувшись в смартфоны, прыгают вокруг
нет,
стола.
Нет, посмотри, пожалуйста, на ту демку, где чуваки тренируются бросать мяч в
баскетболиста.
Это не...
Да, там
это
есть...
не... Это, извини, это не заточка на AR, там... просто это тот же, это тоже машинное обучение.
Это просто
подожди.
Там синергия.
Оно одно с другим, по-моему.
Ну да, но просто нельзя сказать, что это заточка AR. Они берут поток видео с камеры, пропускают его через нейронку и получают на выходе наложение картинки на картинку. А где здесь заточка на AR? Это же не графический
процесс. Это перестает быть дополненной реальностью?
Нет, это не перестает.
Нет, я к тому, что это не заточка на AR, это AR. А
погоди.
Почему заточка? То есть они же не сказали, что...
Нет, подожди. Но я так понял, что предыдущие айфоны так не могут.
Нет, погоди.
Потому что они не могут машинное обучение.
Погодите, ребят.
Они потому что они не могут AR.
У них там заточка идет в плане того, что у них улучшен трекинг, потому что чтобы делать...
Так он на уровне машинного обучения. Это, я писал об этом, кстати. Такая же ситуация произошла давно уже в самоуправляемых автомобилях. Изначально делали ставку на так называемый лейдар, ну типа лазерный
лидары
радар.
Они у нас обзывают.
Лидары.
Да,
лидары.
Да, то есть... А когда появились процессоры, которые можно поставить в машину, которые может гонять на этом всем нейронку и просто анализировать поток видео, то лидары пропали. Ну или стали дополнительным устройством.
Насколько я знаю, до сих пор без лидаров не обходится, потому что...
Обходится
есть обычные радары, стоят как бы...
Да, огромные.
К нам приходил чувак из Intel, и он говорил, что до сих пор без лидаров не
обходится. Ну, Intel, конечно, будет рассказывать, у них нет процессоров для машинного обучения, а те же там Nvidia и прочие прекрасно рассказывают про то, как могут, и есть компании, и те же там Waymo, по-моему, не помню, Waymo, по-моему, нет.
Ребятки, давайте вернемся к A12 и закончим просто с ним, чтобы уже не возвращаться. Вот, по крайней мере, то, что они заявляют со сцены представители Apple, то, что они говорят, мы улучшили возможности A12 Bionic по работе с AR-ом. Это раз. А во-вторых, они повысили точность мониторинга и трекинга в прямом
потому
эфире.
Потому что...
Может быть, это сделано как раз таки за счет нейрона.
Подожди.
Да, может быть.
Стас, подожди. Федор, да не важно, как они это сделали, главное, что это сделали.
Я за точность определений. Я не хочу говорить, что это улучшенный AR, потому что это не улучшенный AR.
Это улучшенная возможность
это
процессора.
Улучшенная...
Подожди.
Так, стоп.
Анализа
стоп.
Видео, да.
Еще
да,
раз.
Согласен.
Брэк. Здесь уже у каждого своя терминология. Я предлагаю просто перетягивание одеяла прекратить это.
Ладно, ребят, понимаете, у нас Саша, он негодует со вчерашнего вечера. Мы не можем его больше сдержать. Сейчас он вырвется из наших рук и начнет крушить камеры. Давай, Саша.
Да, что крушить камеры? Я вам хотел сказать, что мы хорошо за тайминг уже уходим, и я понимаю...
Да ладно тебе, Саша.
Вот, но... Да, давайте завяжем с процессором, там, AR, не AR, то что, от чего у меня начало пригорать. Ну, первое, это, конечно, когда три чувака, как обдолбанные чем-то очень хорошим, прыгали с телефонами вокруг стола. Причем, заметьте, это, не знаю, обратили внимание или нет, но телефоны у них в этот момент были подключены проводами куда-то, то ли к зарядке, то ли к чему-то еще, то есть...
Я так понимаю, выводу видео, им же надо показывать.
Они видео
да,
выводили.
Это трансляция видео.
Потому что этот, я так понимаю, что ни один радиоканал с таким потоком не справится.
Ну и там же куча сидит людей с ноутбуками, с Wi-Fi и прочим. Ну, типа, они-то могут
они
по беспроводу видео.
На проводке, чтобы видео стоять.
Да, они всегда на презентации на проводе все устройства.
Ну давайте к камерам. Давайте к тому, что они остались по-прежнему 12-мегапиксельными, что у второй камеры там, блин, диафрагма всего 2,4. Это ж вообще стыд и беда.
Ну,
что,
для...
они, что они думали, что диафрагмы они у какой-то грит увеличат?
Нет, смотрите, первое, что... первое, за что их можно похвалить, это мне понравилось, как они сейчас делают HDR. То есть, если обычный алгоритм, там, это 3-4 кадра, там, которые берут, там, области светлых, тем, светлых, средних и теней, и потом их как-то ослепливают, получается, HDR.
Сейчас тебе Федор снова скажет, что это не камера, что это нейронка.
Это нейронка, то есть нет.
Нет, это, ну, собственно, нет, я тут, тут как раз все правильно. Это камера делает больше снимков, чем.
Да, то есть они сейчас
для,
они для каждого диапазона.
Ты так понимаешь, она жутко скоростная.
Да. Стоп, стоп, снимать. Парни, стоп, дайте я договорю, потом мы это устроим дальше срач. Вот. То есть, что она делает? Она делает там не 3-4 снимка, она их делает, если я правильно помню, 9. То есть, про 3 кадра для цветов, 3 кадра средних тонов и 3 кадра теней. И все это тянется там их внутренними алгоритмами.
Получается 9, да?
То есть, 9 кадров. Из этих 9 кадров она выбирает 3, из которых уже потом собирает HDR
снимки. То есть, получается, один из светлых, один из средних,
да,
один из темных.
То есть, по факту мы получаем тот же алгоритм, то есть соединение 3 кадров, но исходников больше, и за счет этого качество снимка получается лучше. Во-вторых, мне понравился тот постпроцессинг, который они туда прикрутили. То есть, они начали тянуть снимки там, не просто абы как, то есть, а по факту туда за счет того, что прикручено как раз там распознавание образов, лиц, каких-то предметов, они начали тянуть очень близко к тому, как это делают профессиональные ретушеры. То есть сначала тянутся...
Ты имеешь в виду то, что можно там глубину размыть?
Не-не-не, вот к этому мы еще не пришли. Я потому что вот ты сделал снимочек, щелкнул там собачку-кошечку, и что дальше происходит с этим снимком? Дальше с этим снимком происходит следующее. Сначала они его тянут по экспозиции. Потом они его тянут по балансу белого. Потом по цветам. Потом выделяют какие-то детали.
Автоматически тянут?
Что?
Автоматически?
Автоматически. Автоматически. То, что я сижу у себя в RAW-терапии или в Lightroom'е, кручу ползуночки, они это делают вот где-то там внутри. Внутри у нее нейронка, и эта нейронка потом определяет какие-то образы, понимает, что это там шерстяной котик, а это сзади фон, и что котика надо как бы там чуть-чуть ему добавить каких-то локальных контрастов по шерсти, а фон как бы нам не сильно важен, и за счет этого получается лучшее качество снимка.
Это, прости, это в стандартном режиме или в каком-нибудь?
Как я понял, это стандарт, это то, что делается каждый раз. То есть они показали. Раньше мы делали так. Вот мы потянули его по экспозиции, чуть-чуть потянули по контрасту, поправили баланс белого, немножко потянули по цветам. Все, дальше мы не умели. А после этого у нас... То есть, и вот эти 4 шага у них были и раньше. А сейчас они за счет того, что добавили распознавание образов, у них уже после вот этих 4 шагов начинается еще более детальная протяжка всего снимка.
Они говорят, что ваш телефон делает 1 триллион операций каждый снимок. Для того, чтобы сделать вам один снимок, телефон делает вам 1 триллион операций.
Ну это ж как считать? Какая линейка? Можно пиксели, на каждый пиксель, сколько там пикселей в фотографии? И сколько? Каждый пиксель надо 3 раза подвинуть.
Я думаю, они поделили время создания снимка на то количество операций, которые делает за одну секунду эта нейронная сеть, там 6 триллионов, да? За 6...
Да, кстати, хороший
скорее
вариант.
Скорее всего,
да,
они
да,
так
да,
считают.
Типа, вот.
Не, ну я понял, что просто делается куча снимков и...
Нет, снимок один.
Ну
снимок
да,
делает,
над ним просто делает... происходит куча всяких различных...
То есть... Автоматических операций.
Да, операций. То есть они в автомате делают то, что я, на что я трачу полчаса, сидя с RAW-терапией
вот
и своими снимками.
Видишь, Саш, вот сэкономили тебе кучу времени.
Ну, блин, они же не отдадут эти алгоритмы в open source. Вот.
Придется тебе, значит, это...
А дальше случилось то, что от чего у меня второй раз случилось возгорание жопы и массовый суицид нейронов в моей голове. Они начали показывать вот этот свой портретный режим, где вот мы там моем фон,
да,
выделяем лица. Первое, то есть у них... особенно это была там такая девочка...
В красном платье.
Нет, не в красном платье. Где у них был портрет, девочка такая грустненькая, лежит на руке,
да,
на которой они как раз показывали, как...
Ну, как раз который размытие.
Да. Причем видно, что... То есть я вижу, что...
Неправильно.
Грубо говоря... Размытие категорически неверное, потому что, допустим, у нее ладонь, на которой она лежит, и лицо находится примерно, ну, на одном расстоянии от объектива. При этом лицо нейронка вычислила и оставила резким, а на руку положила болта с прибором на саму ладонь, на которой лежит это.
Ее
размыло. Это было первое возгорание, причем это видно. То есть здесь явный косяк именно алгоритма. Второе, то, что они решили, то, что...
Думаю, можно допилить, наверное.
Ну... Артём, да, я даже договорил? Да. Я понимаю, спич длинный, но как бы здесь не обойтись там двумя-тремя словами. И получается, а дальше они показали, что, говорит, а мы умеем динамически менять, значит, глубину резкости, за это отвечает вроде как диафрагмой. Дальше вот это вот идет F-ка, и они там от 1,8 до 16 крутят. И у них вот эта степень размытия или глубина резкости, она меняется линейно. При этом больше со снимком не происходит ничего. При том, что, ну, блин, любой чувак, кто снимает хоть на более-менее приличную оптику, которая отличается хоть какими-то настройками.
Слушай, ну ты ж понимаешь, что тут как раз вот эта вот цифра диафрагмы и все это условность.
Так вот почему бы им эту условность тогда как бы оставить диафрагму нормальным фотографам, кто понимает, за что она отвечает, что она отвечает там.
Да, потому что нормальные, потому что обычные люди это покупают, им так хочется чувствовать, что они тоже классные.
Так, оставьте людям там, сделайте для них параметр как раз. Размытие фона, я не знаю, как его, можно было
Нет, тогда это звучит не так, а так можно сказать, у нас примерно от и до. Ну то есть, понимаешь, ты смотришь на это с точки зрения человека, занимающегося фотографией. Они это продают всем.
Домохозяйкам, да.
Если это делают...
Смотри, тот же прикол, почему ты говоришь, они сделали слишком сильное размытие, рука была размыта, да? Это же очень прекрасный ход. Они сделали слишком сильное размытие и говорят, у нас размытие. Ну, все такие смотрят, ну, как у всех размытие, да? Лицо, типа, вырезало, руку там замылило, все такие, ну как у всех, да? У всех так, окей. Ну, не на фото, я имею в виду на телефонах. И тут они говорят, блин, мы тут забыли такую фигню, тут можно еще ползунок покрутить, вот, типа, так вообще, почти как у фотографов. И как раз, когда они его крутили, они же в итоге в конце, по-моему, остановились на среднем, там, чуть меньше среднего положения, и в этом положении эта фотография как раз выглядит лучше всего. И они такие, та-дам, типа, то есть... У вас может быть фотография, как у всех смартфонов, или вы потом ее руками покрутите, и на центре будет нормально.
Ну, только никто это не крутит.
И в этот момент домохозяйки такие, ну, крутяк, типа, я еще и теперь, я у мамы фотограф. Ну,
понимаешь, блин, я вот думаю, вот...
Им продать надо.
Нет, ну, в этом плане было бы интересно, если бы они эту нейронку свою научили, то есть могли сделать еще круче, то есть они могли сказать, чуваки, а у нас вот не один объектив, а теперь у вас вся кэноновская линейка... От китовых пластмассок до крутых элек.
Не могли, за это заплатить надо.
Ну, блин, я думаю, что Apple бы как-нибудь договаривалась и...
О, нет, они жадные.
Не, на крайняк случай они просто купили бы Canon.
Ну, блин, знаете, вариантов тут масса.
Canon не продается.
Здесь, блин...
Они сделали... Вся презентация выглядит прекрасно для обычного человека. Она... И многие... Я слушал уже и пару подкастов, и пару статей, и многие не понимают, там, говорят, ну вот непонятно, как это там все в ценовую политику ложится и во все остальное. Она... Вся идеально продумана, она покрывает просто всех недовольных, кто остался на восьмерке, кто не остался, кого жала цена, кто хочет быть еще круче, чем десятка. И, ну, понимаешь, вот этой всей массе людей...
Всем угодили.
Ну, им как бы хочется, чтобы там была и диафрагма, типа, но чтобы они могли что-то такое сказать. У нас тут, ну, им не хочется просто ползуночек, но это не то, за что они, так сказать, любят Apple, ну, блин, опять эти воздушные кавычки. Но, ну, ты же понимаешь, ну, они могли бы, наверное, сделать там более гранулярные, крутые настройки, как в фотоаппарате, ну, там, типа, заморочиться, написать алгоритмы, но только никто этого не будет делать, а вот этот ползуночек будет крутить все. И если бы они упростили еще больше, у них же есть портретный режим, вот Стас правильно отмечал, да никто ним не пользуется, всем лень его кликать.
Так вот это
же
тоже портретный режим.
Там есть студийный свет, я вот перед презентацией еще за пару дней до этого в Твиттере спрашивал, чуваки, говорю, а кто-нибудь пользуется этим студийным светом?
Это же вот было, это была фишка прошлого года, да, это такой... Это такое гиперупрощение, да? И вот оно не пошло. И они пошли в сторону того, чтобы это было чуть так, типа, ну, вроде бы и просто, но и с другой стороны и давало тебе какую-то настройку.
Здесь, когда мы уходим в фотографическую область, я помню, слышал замечание Стаса, что несмотря на то, что... как бы есть все эти вот помогайки от Apple, которые там и портреты должны помогать делать, и все другие фотографии, ну, просто почти что как на нашей зеркалке. А снимков у хороших в сети как бы сильно больше не становится. То есть мы приходим все равно к тому, что вне зависимости от того, что у тебя в руках, iPhone там с новыми режимами или... Лейка или Хассельблад, как бы прямые руки никто не отменял.
Да, и, Саш, еще такой момент, ну да, что 99% людей фотографируют в режиме авто. И все, и с этим вот просто вот никто не заморачивается после...
И я в том числе.
Вот, вот тебе живой пример, хотя, казалось бы, технический подкаст, и тут люди должны все только...
Я уже потянулся за банхаммером.
Скрипты должны писать, чтобы фотку сделать.
Я должен оправдаться, я пишу на C++.
А, ну ладно, все, окей.
У человека мозг занят другим, понимаешь, там компилятор пашет.
И занимаюсь выделением освобождением памяти.
Мысль, которая посещала каждого C++-ника, как покидая рабочее место. А я указатели все разыменовал правильно?
Да-да-да-да-да-да-да.
Так вот, меня, например, больше всего убило то, что они хвалились тем, что у них типа своя оптика, специально разработанная, 6 линз, все такое. Но почему, блин, они оставили диафрагму у телеобъектива 2.4? Ну сделайте хотя бы 2.
Слушай, я тебе... Я тебе скажу, что... Я, во-первых, не знаю, там как бы фокусное расстояние этого телевика, да? Ну, примем условно там какие-нибудь 180 миллиметров.
Нет, там все гораздо меньше. Там около 60, наверное. Там портретник в эквиваленте получается. Там 50-60 миллиметров на 35-ке.
Ну, во-первых, пойми, что там как бы основная дырочка-то это все равно... Это... класса Гулькин глаз.
Да,
даже
да.
На 60 миллиметрах иметь там 2.4 относительное отверстие, ну это в принципе достойно. Очень достойно.
Фиг знает. Мне кажется, что...
Плюс на этом расстоянии, то есть как бы на этом объективе им и не нужно большая или маленькая, как сказать-то? Большая маленькая диафрагма, да?
Я сейчас вот погуглю, сколько у Galaxy S9 Plus второй модуль. У него по-любому там где-то, наверное, 1.8 и
как бы
такое.
Понимаешь, что в данном случае это не решает. Решают уже алгоритмы, которые из двух снимков склеивают один. Вот и все. Поэтому...
А с этим у них полный порядок.
Да, с этим у них полный порядок.
У них, во-первых, у них очень хорошие программеры. А во-вторых, у них очень хорошая железка.
А в данном...
Тем более, не зря они втыкали вот эту вот в процессор специальную фигурину, которая там не
растет. А знаете, почему я на это обращаю внимание? Потому что, блин, iPhone, ну, как и, собственно, другие телефоны со вторым модулем, частенько вырубает этот модуль, когда недостаточное освещение, а оно с такой диафрагмой везде практически недостаточно, кроме солнечного яркого дня, и начинают делать цифровой кроп вместо того, чтобы увеличивать изображение с помощью оптики. Ну, не всегда оно получается так, как задумывалось. Вот поэтому
не
я
все
и...
алгоритмы одинаково полезны. Блин.
Ну, может, у чуваков просто какой-нибудь супер-супер доступ к GitHub'у.
Наверное.
Это у Microsoft супер доступ к GitHub.
Ну, они договорились, и понимаешь, из приватных репозиториев у всех постягивали просто.
Apple надо срочно покупать GitLab.
Так, ну чё, парни?
На GitLab же Google нацелился.
По-моему, вы забыли о самой главной киллер-фичи 10S и 10S Max. Это две симки, и наконец-то айфоном можно пользоваться, потому что, блин...
Подожди, можно я здесь вставлю ремарку? Я правильно понял, что у него как бы только для китайского рынка две физических
симки? Да, правильно.
А во всех остальных
Ты
случаях у тебя
понял.
Одна есть сим, а вторая физическая.
Правильно.
Кстати, ребята, а мне тут такой вопрос, да? Дело в том, что я так понял, что они собираются и с нашими операторами договариваться насчет eSIM, потому что я так понял, что для Китая они сделали две симки, потому что там это в принципе невнедримо.
Да. А скорее наоборот, то есть... Артём, потому что скорее наши операторы российские будут сами договариваться с Apple, чтобы
это
все заработало. Тут заинтересованы все.
Или
не будут.
Нет, почему? Ну потому что Apple могут сказать. Ну, Apple заинтересованы в каком-то смысле. Операторы могут сказать: Федор, по боку, нет, будет продаваться, будет продаваться, когда будет три, как у часов стоит. Ну подожди, есть хоть один из сим сейчас в России?
Они уже, я просто не знаю. Занимаются операторы, занимаются тем, чтобы внедрить эту технологию. И прикинь, если, допустим, условный Билайн скажет, что мы поддерживаем вторую симку на айфоне.
Не, если они уже готовятся.
То все остальные ударятся.
Я к тому, что если они готовятся внедрять уже,
можно
то
я
если кто-то уже...
Можно я там несколько слов, потому что я немножко в курсе ситуации. Как бы энное количество лет назад я работал в одном из операторов. И уже тогда были как бы внутренние проекты, тогда еще про eSIM вообще никто не знал, но были проекты про то, что симка — это такая перепрограммируемая железка, и ты, покупая... симку в офисе, получаешь на самом деле болванку, вставляешь ее в свой аппарат и прямо...
И она уже прошивается.
И она прошивается в процессе. То есть ты там можешь выбрать и красивый номер, и какой тебе тариф, и вот это вот все. То есть это очень похоже на то, что предлагает eSIM от Apple. Поэтому операторы в каком-то роде заинтересованы и даже имеют некоторую технологическую базу и подготовку под эту технологию.
Тем более, если я ошибаюсь, поправьте меня, но по-моему... наши операторы начинали чесаться только когда какую-то штуку завозила Apple.
Да.
Пока кто-то там Samsung.
Платежи, наверное, это.
Да не только платежи, вообще там тот же LTE-шный голос.
LTE
высокий. Да, 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 и прочие такие вещи.
HD, по-моему.
А еще самая яркая, ребят, наносим.
Угу. И наносим
наносим появилась.
Завезли только вместе с
айфонами, да.
И микросим тоже с ними завезли.
Ну вообще я немножко был расстроен двумя симками. Я понимал, что этого не будет, но у меня была мечта, что они уберут симки вообще. Вот это был бы охеренный ход. Вот это был бы, во-первых, это был бы ход в стиле «мы убираем 3,5
миллиметра
джека».
Да, переходите все остальные, да.
Федор, а теперь,
вот
представь
это было
себе,
круто.
Что если бы они оставили, они убрали во всех айфонах по всему миру физические симки, оставили только для Китая.
И пофиг. А прикинь, как много людей бы... И в Китае убрали. И прикинь, как много операторов побежали бы делать это все завтра.
Да, и сделали. Ну, да. И сделали
не,
бы.
И не через
до
год.
До старта продаж
не
неделя.
Через...
До старта продаж неделя.
А,
и
а
все,
Apple
и
пофиг. А Apple пофиг. А ты типа подстраивайся. Да, яростно пилим, яростно делаем. Выйдет, кто-то купит... Сначала, знаешь, как когда-то айфоны покупали, которые вообще у нас не работали, и только с американскими операторами. Кто-то купит такой, будет ходить просто модный, как с КПК. Будет, короче, вот этот трэш и угар, но зато eSIM наступит везде, навсегда и сразу. А не будет вот этого типа,
так само,
ну мы
ребят,
сейчас тут
ребят,
напряжемся.
А дальше, как в том старом анекдоте про известного националист, который за компанию удавилась. Потому что тут же откажется Samsung.
Остальные производители остальные начнут подтянутся. Убирать, да. Вот, то есть, вот это был бы крутой шаг. Вот это вот как когда-то Шиллер, по-моему, не сказал, его когда-то про 3,5 спросили, он сказал, ну потому что courage, потому что храбрость, мы имеем такую храбрость сделать это. Вот если бы они убрали сим физически, вот тогда бы я прям аплодировал бы. Вот это был бы крутой
а
шаг.
А чем вам симки
вот,
не нравятся, прям. Спросите, вот я спрошу.
Да. Мне? Потому что это
пережиток прошлого,
какая-то устаревшая.
Да.
Это же просто, ну, пережиток прошлого.
Ребята, представляете, допустим, смотрите, да? eSIM, я же понимаю, это просто плата какая-то, которая там внутри.
Да. И вопрос в ее, как бы, надежности и защищенности.
Не-не-не-не-не, у меня другой вопрос, Саш. Смотри, мы же сколько все время говорим про докер и Kubernetes, всякое такое. Представляешь, на этой штуке докер там десятка сим-карт иметь.
Ребят, может это вообще какое-то ядро небольшое в модеме там от Qualcomm.
Ну да. Нет, представляете такую штуку, короче, ты, допустим, там потыкал, да, в смартфончик, у тебя там, короче, докер там мегафона свернулся, поднялся там докер МТС.
Так а ты можешь у eSIM переключать
так и есть,
операторов,
оно так и
ты можешь туда записать.
Ты приезжаешь
да.
в другую страну и говоришь, я хочу пользоваться одним из трех операторов.
Вот этим.
Да, тебе выбор предоставляется, ты говоришь, да, хочу
ну,
вот
не,
этот.
Не, а так еще и про файлы сохранять.
Оно так и есть на самом деле.
Так, парни, оно давайте потихонечку закругляться, потому что мы приближаемся к двум.
Ребят, мне Яньги вот сейчас без лишней этой, мне стыдно. Ром, может ты что-то скажешь про айфона?
Нееее.
Ну тогда я дополню буквально одно слово. IP68 в айфоне появилось официально, и это...
Это у меня круто. Такой вопрос. А разве семерки не было 68?
Она была неофициальная. Нет, там, по-моему, 67 да, был?
Да, был 67.
Просто, а вот типа, у меня вопрос. 67 в воду кунать можно?
Да.
Можно, но не так долго и не
погодите,
так глубоко.
Погодите, по-моему, не в семерке был 67. Он...
Ну, не в семерке, где, да, десятки. Он в какой-то восьмерке или в десятке, да. Ну, в каких-то...
А семерка была просто защищенная, но не...
Не, подожди, семерка тоже воды не боялась.
Но официально об этом никто не заявлял.
Ну, не суть, 68 не было, грубо говоря. То есть раньше не было 68, был только 67, не везде, теперь вот везде 68.
Не везде, R остался.
Не везде, VR, да, VR 67.
Парни, вы извините меня, но мне нужно бежать. Я оставляю вам R на растерзание.
Подожди, Стас, оставь дорожку.
Дорожку хорошо оставлю. Я с вами пока прощаюсь. Я думаю, да, ненадолго еще встретимся, услышимся.
Еще, надеюсь, да, услышимся. Стас, ну я тебя жду дорожку, спасибо, что пришел.
Только смотри, у нас обычные выпуски, они про кровавый Enterprise, так что там-то.
Да, я в курсе, хорошо. Постараюсь. Ну все, всем пока.
Все, всем пока.
Пока-пока, Стас.
Так, ну, а нам вообще есть что-нибудь добавить еще, по-моему?
Ну кто, брать что-то кто-то будет из этого всего?
Нет.
Добавить? Нет.
Ну как сказать, если бы у меня была возможность, я бы насчет R подумал. Вот, понимаешь, я не знаю, почему-то мне 10S не очень нравится, а R-ка прям...
Ну R-ка, по сути, как повторяет судьбу iPhone 5C. SE. Я бы сказал, это такой...
Или iPhone SE.
Я вот тут, кстати, не соглашусь по поводу 5C совсем с тобой.
Это железо предыдущего года, просто упакованное в красивый...
Нет.
Железо новое,
это,
во-первых.
Железо нынешнего года. Я бы сказал, что это iPhone SE, потому что iPhone SE, он выходил вместе с 6S и имел ровно ту же железку, что и 6S.
Ну да, это похоже, кстати, сказал, на... Это похоже и с точки зрения... Это похоже еще и с точки зрения перехода людей, которые в свое время не перешли на десятку, потому что она стоила штуку баксов, а очень хочется и колется, и они переходили, кто-то перешел на восьмерку, кто-то еще на семерке, они думают, штука баксов много, 750 баксов типа нормально.
Ну я вот так скажу, почему я в свое время с 5S на SE переходил, там был целый ряд причин. Во-первых, мне не хотелось больше, то есть, больших размеров телефона. Во-вторых, мне хотелось больше объем памяти получить. То есть, как вам сказать? То есть, допустим, та же 6S на 64 гигабайта, она бы стоила сильно дороже, чем тот же SE на 64 гигабайта. И тем более, у SE был как раз-таки желез, как у 6S.
Окей, ладно. По-моему, хорошо поговорили, парни. Есть что добавить?
Java.
Да, чтобы соблюсти традиции подкаста, скажем, это самое слово. Докер.
Кубернетс, Кафка.
Мне порадовало, как в конце презентации сказали про Apple TV, про колонку. И, кстати, ничего не сказали про их беспроводную зарядку вообще.
А они отложили релиз, я что-то такое видел сегодня, такие новости. Ну,
да, да, отложили навсегда.
Может и навсегда, ну, не шмогла.
Окей. На этой ноте я предлагаю завершать этот чудесный выпуск. Оказывается, нам иногда не нужны темы. Достаточно просто повода, чтобы собраться и хорошо поговорить. Парни, спасибо вам всем, что пришли. Спасибо тем, кто это будет с нами слушать. Онлайн, офлайн. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев.
Донатов.
Да, это тоже можно.
Потому что скоро нам платить за хостинг.
Вот такие, а потом ко мне будут говорить, что я такой, да?
Вот видишь, Саш, я...
А сколько вы за хостинг платите?
Ну, я думаю, что мы это обсудим за.
Говорю, я отвел от тебя удар.
Окей. Всем стабильного коннекта. И всем пока.
Пока-пока.
Да, пока-пока.